Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова.
Так получилось, что мы с Зоей Световой, моей коллегой, в трагические для государства Израиля дни оказались здесь, в Израиле. И сейчас, на момент, когда мы записываем этот подкаст, прошло 6 дней после той страшной субботы, 7 октября, когда террористы Хамас прорвали забор из сектора Газа и вырезали заживо несколько израильских кибуцев, где были дети, женщины, старики и даже животные. И зверски расправились с участниками молодежного музыкального фестиваля. Я не буду подробно рассказывать то, что уже знают все, и то, что видели все эти страшные кадры. А на момент записи подкаста, на 6-й день после случившегося, погибшими официально числится более 1300 человек, более 3000 ранены и более 100, включая младенцев, сейчас заложники. Они находятся в секторе Газа. Буквально за двое суток в армию израильскую было мобилизовано 300 тысяч человек. 300 тысяч мужчин и женщин, девушек. А люди, причем шли защищать страну и идут, продолжают идти без всяких там каких-то посылов, вознаграждений, угроз и прочего, как это было недавно в одной стране и происходит до сих пор, не будем показывать пальцем. Того, что произошло в современном Израиле, еще не было. Это, вообще-то, кажется, не просто теракт, это такой вот рецидив Холокоста. Такой Холокост эпохи современных технологий, когда палачи, нацисты из Хамас, выкладывают свидетельства своих зверств в сети и ликуют по этому поводу. Как известно, после 7 октября Израиль объявил Хамасу войну. Мы не знаем, что будет происходить в Израиле, когда наш подкаст выйдет через неделю, и мы не знаем, что будет с заложниками. Но мы решили сегодня, на 6-й день после этой катастрофы, поговорить с жителем Израиля русского происхождения, с основателем и владельцем книжного магазина «Бабель» в Тель-Авиве Евгением Коганом. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Я скажу сразу, атмосфера в стране, и мои собеседники, наверное, со мной согласятся, последних дней в части вот именно состояния людей, жителей, она, мягко говоря, непростая. В Израиле сегодня каждый день в разных городах, поселках идут похороны людей. И сказать, что страна в трауре, не сказать ничего. И не работают образовательные учреждения. Каждый день обстреливается юг страны, периодически центр, но в основном страдает юг. Люди каждый день сидят в бомбоубежищах по несколько раз. Жизнь, в принципе, остановилась, да, в буквальном и в переносном смысле. Евгений, вот вы лично как справляетесь со всем этим? Как вы вывозите это все? И какая атмосфера в городе, где вы живете? Насколько я знаю, вы работаете в Тель-Авиве, в таком центровом и очень всегда молодежном городе. Вот о чем говорят люди? Какая атмосфера?
Слушайте, ну атмосфера, конечно же, тревожная. Мы все надеемся на победу Израиля. Не надеемся, а верим в нее. А делаем все возможное, чтобы эту победу приблизить. Большинство моих друзей занимаются волонтерством. Кто-то развозит для армии продукты, кто-то их закупает, кто-то предоставляет свои помещения свободные жителям юга, которые пытаются уехать оттуда из-под обстрелов. А я не могу сказать, что в Израиле траур — это не траур. Мы каждую секунду помним и знаем о том, что наши друзья и наши родственники гибнут сейчас во время войны, или уже погибли, или гибнут, и, в общем, защищают нас. Но мне кажется, что жизнь, во всяком случае, та жизнь, которую я вижу, она не останавливается. Она, безусловно, замерла. Тель-Авив и Рамат-Ган, в котором мы живем, это всегда очень шумные, очень многолюдные города. Сейчас, ну, в первые дни войны, они были немножко похожи на эти же города времен ковида. Было очень мало людей, очень мало машин, большинство магазинов, кафе и прочего закрыты. Сейчас, безусловно, кафе в основном закрыты, и магазины в основном закрыты, и вообще довольно тихо. Вообще, ну, так как вы живете, ну, вы находитесь сейчас, во всяком случае, в Израиле, вы знаете, что Израиль очень шумная страна. Здесь все время играет музыка, все время все шумят, а евреи не кричат друг на друга, они просто так разговаривают. Сейчас никто громко не разговаривает, музыка нигде не играет, автомобили не бибикают, и вообще очень тихо. И вообще это та тишина, которую мы всегда хотели. И сейчас, конечно, она ужасно угнетает. Хочется, чтобы вернулся смех, музыка, бибиканье и вообще вот все это, к чему мы так привыкли. Но жизнь не останавливается. Это большое счастье. Хотя все, конечно, очень подавлены. Разговоры только о том, что происходит. Каждый день похороны. Мы вчера, собственно, с женой, с друзьями ездили на Шиву к нашему другу, у которого погиб сын в первом же бою, вот в самый первый день, в первые минуты, вернее, проникновения Хамаса. Он погиб, защищая... Ну, он военный солдат, за 3 недели до дембеля. Он, в общем, погиб, и мы вчера подоюзили. В общем, это все очень-очень-очень непросто и тяжело, но мы как-то пытаемся сохранять хотя бы видимость нормальной жизни.
Спасибо, Жека. Вот вы сказали о такой ежедневной жизни, о том настроении, ощущениях, которыми живет Израиль и израильтяне. Я хотела вас спросить, знаете, вот о чем? Известная знаменитая фраза философа Теодора Адорна о том, что после Освенцима невозможно писать стихи. Но мы знаем, что, в принципе, на практике не работает это, потому что люди, писатели, поэты, они через какое-то время, пройдя через депрессию, пройдя через молчание, они все-таки начинают писать и творить. И как вы думаете, какие книги, какие стихи люди будут писать, когда все-таки здесь это утихнет, или может быть, сейчас? Вот уже есть какие-то люди, какие-то писатели или поэты, которые уже что-то пишут, ведут дневники? Что вы об этом думаете?
Слушайте, я, честно говоря, ничего об этом не думаю. Сегодня 6-й день войны чудовищный, а мне кажется, что сейчас нет. Ну, кто-то, наверное, ведет дневники, мы все пишем в соцсети, пытаемся как-то зафиксировать собственные мысли и ощущения. Я не думаю, что какие-нибудь писатели сейчас сидят и пишут хрустальную прозу или поэзию. А что-то, наверное, появится. Мы знаем, что после того, как началась в России, в Украине, некоторые поэты замолчали, некоторые поэты и писатели, наоборот, начали как-то творчестве выражать свои мысли. Но мы все знаем прекрасно эти имена. И спасибо им большое. Наверное, в Израиле тоже что-то появится. Просто пока, мне кажется, довольно бессмысленно об этом говорить. Потому что сейчас самое-самое начало войны. Мы не знаем, сколько она продлится. Мы верим в то, что она закончится нашей победой. Но давайте доживем до победы, а потом поговорим про литературу. Я уверен, что стихи после Освенцима возможны. И, в общем, мировая практика это доказывает. Какими будут эти стихи? Ну, увидим.
У меня такой вопрос. Сейчас тех, кто я столкнулась вот сама с этим, тех, кто поддерживает, тех, кто сочувствует Израилю, да, его трагедии, есть люди, которые осекают таких людей, нас, сочувствующих, и тех, кто выражает свою солидарность, и просят не забывать нас про мирных жителей Газы. Вот они всегда подчеркивают, что есть мирные жители Газы, которые, наверное, безусловно, да, и я этого не отрицаю, погибают, и не наверное, а точно от ответного огня израильской армии. И люди, которые делают нам такие оговорки, что нужно вот не забывать, они вроде как бы не отрицают случившиеся катастрофы с Израилем и вот этой резни, которая произошла, этих зверств. Но они делают упор все равно на том, что, дескать, Израиль сам виноват, он сам спровоцировал, он сам отнял когда-то у Палестины территории, и это привело вот к сегодняшней трагедии. А мне просто интересно, что жители Израиля, да, отвечают и сталкиваются ли вообще они с такими вот нарративами? И что бы вы лично ответили таким людям? Вообще есть ли понимание какое-то, что из себя представляют вот эти мирные жители Газы? Я спрашиваю, потому что вот лично я видела кадры, да, в том числе из европейских городов, как там после 7 октября просто ликовали уехавшие когда-то из Палестины отдельные вроде как мирные жители Газы. Мы видели кадры в самой Газе, да, как там шло ликование после всего случившегося. Вот как вы, вот что вы отвечаете, или что бы вы ответили, если бы столкнулись с таким вот нарративом и оговоркой?
Слушайте, смотрите, это очень сложный вопрос. Жители Израиля отвечают по-разному. И мне кажется, что сейчас во время войны есть только один ответ. Во-первых, давайте, пожалуйста, разделять Палестину и Газу. Это немножко разные вещи, с разной историей и так далее. Можно что угодно говорить про Палестину, спорить про оккупированные территории. Израиль расколот на этот счет. Есть очень-очень разные мнения. Газа — это немножко другая история. С 2005 года в Газе нету израильских военных. В 2005 году Газа полностью освободилась от израильского присутствия. Насколько я знаю, границы Газы признаны мировым сообществом. Это абсолютно отдельная территория, поэтому о колониализме в данном случае говорить нельзя. Это территория, от которой отказался не только Израиль, но и арабские братья, жители этой Газы. А мы знаем, что Египет сейчас открывает гуманитарный коридор для мирных жителей с квотой 2000 человек в день. Арабские страны, богатые арабские страны, отказались от этих территорий. Мы знаем, что до вчерашнего, если я не ошибаюсь, дня Израиль даже во время военных операций в Газе продолжал снабжать Газу водой, электричеством и медикаментами. Мы помним, что 2 года назад, во время конфликта, когда было 2 недели вот обстрелов из Газы, даже во время обстрелов Израиль вез в Газу на грузовиках гуманитарную помощь. И однажды Хамас обстрелял этот конвой, который вез мирным жителям Газы грузы. Поэтому мне кажется, что в данном случае ответ однозначен. Израиль борется с абсолютным злом сейчас. В 2007 году, опять же, если я могу путать даты, но мне кажется, что я прав. В 2007 году в Газе был на выборах, пришел к власти Хамас. Люди выбрали этот Хамас. Точно так же, как в России, люди выбрали Путина и тот режим, который сейчас там установился. Честное слово, я очень скорблю по мирным жителям, которые гибнут в Газе, потому что любая смерть мирных жителей, детей, женщин, стариков, это чудовищно. К сожалению, сейчас у Израиля нет другого способа справиться с этой чумой. Хамас — это не организация освобождения Палестины. Хамас не борется за свободу Палестины с оккупационным режимом. Хамас борется за то, чтобы захватить как можно больше территорий и установить там исламское фундаменталистское государство. Им что евреи, что арабы, что друзы — это одинаковый мусор. Поэтому в данный момент Израиль... Это пафосно очень звучит. Но Израиль, да, борется с абсолютным злом и пытается... Это как ИГИЛ. Кстати, сегодня появились кадры в сети, что в одном из кибуцев, освобожденных после захода туда Хамаса, нашли игиловский флаг. Пока это не подтверждено официально, может быть, это фейк, не знаю. Но, в принципе, почему бы нет? Это очень похожие военизированные организации. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, дискурс о освободительной войне палестинского народа против оккупационного режима Израиля, он не очень работает. Хамас, я повторюсь, не борется с оккупационным режимом Израиля. Хамас хочет уничтожить Израиль, всех его жителей, включая арабов, друзов и прочих, и установить здесь исламское государство. Вот и все.
Жека, я вынуждена сказать, вы упомянули ИГИЛ. ИГИЛ в России признан террористической организацией. А вопрос мой очень простой. Когда я здесь уже в Израиле нахожусь 2 недели, и, конечно, для меня, как и для многих моих друзей, которые живут давно, было абсолютным шоком, что вообще возможно была такая спецоперация, проведенная Хамасом, да, что они смогли проникнуть на эти территории, которые граничат с Газой. И, по-моему, люди были не только поражены, но и возмущены, потому что всегда считалось, что израильская разведка, израильская армия — это вообще самые сильные и самые опытные в мире, да, одни из самых опытных и сильных в мире. Как вам кажется, что общество будет требовать, может быть, не сейчас, но через какое-то время будет требоваться у правительства объяснение, почему это стало возможно, и будет ли какое-то расследование проведено?
Я очень надеюсь, что это случится, потому что действительно для нас, для всех был шоком, а не только вообще возможность проникновения через этот забор не одного-двух диверсантов, а там сколько там? 1000 человек. Пока непонятно, еще не подсчитано. Нам всем, мы все задаем вопросы, почему армия 7 часов молчала и не принимала участия в боях, и кибуцы защищали полицейские и охранники этих кибуцев. И вечная им память, потому что большинство из них погибли. Я очень надеюсь, что после победы Израиля будет проведено жесточайшее расследование, и все виновные понесут наказание. Вчера, когда было создано правительство национального единства, наконец-то, на 5-й день войны, выступали Нетаньяху, Галант и Ганс, которые, собственно, как бы лица этого правительства, а они сказали прекрасные речи о том, что хамасовская Газа будет раздавлена, враг будет разбит, победа будет за нами, но, к сожалению, ни один из них не извинился и не сказал, что да, мы виноваты, мы пропустили, и это наша большая вина. Но в любом случае к этому разговору, наверное, нужно будет вернуться после победы, потому что сейчас самое главное, чтобы в обществе была сплоченность, она сейчас есть. Вы знаете, да, что последние долгое-долгое время Израиль был разделен очень жестко на 2 части из-за судебной реформы, и каждую неделю проходили многосотентысячные демонстрации во всех городах Израиля. Сейчас, понятное дело, этих демонстраций нет. Оппозиционные партии в Кнессете объединились с правящими, правящей коалицией, потому что сейчас есть один враг. Поэтому, опять же, собственно, как и с культурой, и с литературой, с этим мы будем разбираться после победы. Сейчас главное выжить и победить это зло.
А Я наблюдаю тоже Тель-Авив. Там сейчас очень тихо и, ну, не очень, но тише, чем было в первые дни после трагедии. Вообще было тихо, действительно. Многие магазины закрыты. Я не продуктовые имею в виду, а, не знаю, одежда, книги какие-то, канцелярские принадлежности, фотоателье. Ваш магазин, он вообще как в эти дни? Вы работаете и заходят ли люди?
Слушайте, мы работали, ну, в первый день, понятное дело, мы не работали, потому что было невозможно вообще что-то делать. А мы проработали 2 дня. Ну, как поработали? Мы открывали магазин. Опять же, я написал о том, что мы работаем. Понятно, что это не очень кому-то нужно, но это нужно скорее нам, просто для сохранения видимости нормы. Но ты продолжаешь что-то делать, потому что если ты сидишь дома, ты скроллишь ленту новостей и постоянно скроллишь ленту обстрелов, и в общем, очень сложно что-то делать. Поэтому 2 дня мы поработали, за 2 дня к нам приходили примерно 4 человека за книгами, и несколько человек приходили просто... Ну, мы спасали туристов, которые метались по улице и не понимали вообще, что делать, где сходить в туалет и так далее. И пару раз загоняли с улицы людей в наше бомбоубежище. У нас есть магазин бомбоубежища. Когда были сирены, мы, в общем, там загоняли людей туда. А сегодня мы решили не работать просто потому, что как-то, честно скажу, нет сил. А завтра мы тоже не будем работать, потому что, во-первых, пятница и короткий день, во-вторых, на завтра анонсированы какие-то чудовищные погромы и прочее. Я надеюсь, что этого всего не будет, но береженого Бог бережет. Я бы очень хотел, чтобы с воскресенья мы начали работать. Пусть к нам никто не приходит, но магазин должен быть открыт. Вот, поэтому как бы мы анонсируем, что в воскресенье мы откроемся, но вы понимаете, что планировать что-то сейчас невозможно. Понятно, что мы отменили, ну не только мы, а все отменили все мероприятия, лекции, встречи, концерты и так далее до лучших времен. Надеемся, что вот они быстро наступят, но пока так. Вообще магазины в основном закрыты, кафе в основном закрыты, кроме какого-то стритфуда. Просто потому что на улице нет людей. Довольно бессмысленно их открывать. Просто никто не приходит.
А у меня вопрос немножко в историю вашего магазина. Я всегда мучилась вопросом, почему именно Бабель? Это любимый писатель?
Ну, мы любим Бабеля, да. У нас 8 лет назад, когда мы открывались, мы придумали ответ на этот вопрос, потому что мы очень любим Бабеля, а магазин «Хармс» уже есть. И магазин «Хармс» действительно есть, он до сих пор работает в Киеве, прекрасный магазин. Вот. Ну, Бабель там много разного. Во-первых, мы любим Бабеля, во-вторых, это красиво пишется на иврите, в-третьих, это игра получается, то есть, скажем, ивритское название нашего магазина, оно пишется не так, как фамилия Бабель, оно пишется так, как слово «Вавилон», но мы ставим огласовки под буквами, чтобы оно читалось как Бабель, то есть это еще и такая своеобразная игра. Ну и да, мы любим Бабеля.
Вы сказали, что доживем до лучших времен, и я хочу немножко вернуться в прошлое, когда еще времена были не такие ужасные, как сегодня. У вас есть магазин «Бабель», но есть и издательство «Бабель», которое выпустило несколько книг. Я эти книги в том числе покупала. В прошлом году купила сборник стихов Юлии Гоголева, купила стихи Цветкова, Акунина, «Адвоката беса», да. В этот раз, еще до войны, я купила последнюю, по-моему, книгу, которую вы выпустили, одну из последних, это книгу Дарьи Серенко, вот, которую у нас в России, конечно, невозможно купить. И я бы хотела вас спросить, как вы выбираете для своего издательства, какие книги издавать, и что было в планах издательства до начала войны?
Давайте я начну со второй части вопроса. Мне не нравится в вашем вопросе слово «было», поскольку планы есть, и мы в данный момент, вот буквально сейчас, работаем над 5 книгами. 2 книги находятся в типографии. А мы не собираемся останавливаться. Понятно, что мы, может быть, чуть-чуть притормозим, но мы готовим книги к изданию, и они будут. И я думаю, что в ноябре, в декабре уже начнут, ну, я надеюсь, книги снова начнут выходить. Мы выбираем книги очень просто. Наше издательство, как и наш магазин, это 2 человека. Это я и моя жена Лена. И мы, собственно, выбираем книги по принципу того, чтобы нам было это интересно. Пока это не получается, не очень коммерческая, к сожалению, история, потому что мы любим чаще всего не очень коммерческие книги, но в любом случае они каким-то образом продаются. В общем, мы издаем, ну вот как вы сказали, мы издаем современную поэзию, а мы начали издавать современную прозу. Это началось с Акунина, у нас вышел Ильичевский, прекрасная повесть «Узкое небо, широкая река», и у нас вышла дебютная книга художника и книжного графика Виктора Меломеда, а он написал повесть, которая называется «Богатый Диксон», такая экспериментальная, очень экспериментальная сложная проза. Сейчас вот, кстати, он сдал нам в издательство вторую свою книгу. Мы ее еще не читали, но я уверен практически, что мы будем ее издавать. А мы издаем то, что мы условно называем ранним советским модернизмом. Понятно, что в русской литературе нет понятия модернизма, но мы его так условно называем, типа Добычина и прочего. Мы начали издавать переводную литературу. Только что, вот буквально месяц, наверное, около месяца назад у нас вышла первая переводная книга большая. И, собственно, 15 числа, в воскресенье, должен был быть в театре маленький большой концерт, посвященный выходу этой книги. Это воспоминания культового американского музыканта Джона Лури, музыканта, художника, композитора, режиссера, то есть все-все-все. Вы все его знаете, как минимум один его рисунок. Вот в Рунете был популярен мем «Привет, медведь» с медведем. Это вот он нарисовал. На самом деле он серьезный художник, это была шуточная картинка, рисованная там левой ногой. А и он написал прекрасные воспоминания про нью-йоркскую аванджазовую сцену 80-х, про Дэвида Линча, про Джармуша, про Баски, с которым он дружил. И мы ее издали. И сейчас мы начали перевод, мы вот тоже меньше месяца назад мы подписали контракт и купили права на новую книгу историка Сергея Плохия. Это первая книга Плохия, которая не может быть издана в России. И мы начали ее переводить, и важно, что ее переводит Сергей Лунин, тот же человек, который переводил предыдущие книги Плохия на русский язык, который живет в Украине. Он согласился с нами работать. Это для нас, конечно же, большая честь и большая удача. А в планах у нас вообще очень много. Вот сейчас у нас, например, в типографии находится книжка Дмитрия Веденяпина, прекрасного поэта нашего современника, новая его книга. Он должен приехать, но сейчас, возможно, его приезд отложится из-за войны, но в любом случае он приедет, и мы надеемся сделать презентацию этой книги, собственно, с ним. Мы готовим большое переиздание Бориса Житкова «Виктор Вавич» с предисловием потрясающим, написанным специально для нас. В общем, планов очень много. Мы готовим новую книгу Федора Сваровского, прекраснейшего поэта, живущего в Черногории. В общем, планов очень много. Я просто даже не могу вспомнить сейчас всех. У нас есть еще несколько... у нас готовится, например, большой проект, но это такая еврейская история. Был такой писатель-сионист, больше сионист, чем писатель, Ильханан Левинский. Вы все знаете, в каждом городе есть улица имени Левинского, но никто не знает, кто это. И мы не знали, собственно, кто это, пока однажды на лекции двух... один из них гид и краевед и научный сотрудник музея Бялика, зовут Зеев Волк, а второй из них Гера Грудев, прекрасный украинский, ныне немецкий филолог и специалист по одесскому еврейству, они нам рассказали, собственно, про этого Ильханана Левинского и про то, что в начале 20 века, даже нет, наверное, в конце 19-го, на рубеже 19-20 веков, этот человек написал первую еврейскую утопию, еще до государства Герцля. И эта утопия, этот текст никогда не переводился на русский язык вообще, даже в царской России. Мы загорелись идеей ее издать, и вот у нас уже готов перевод. А Зоя Капельман, потрясающий филолог, израильский специалист-переводчик, специалист по Агнону и переводчик Агнона, она сделала для нас перевод этой книги. И Гера Грудев написал предисловие, Зоя откомментировала эту книгу. И, в общем, мы сейчас готовим ее, она уже верстается. Это вот такой большой еврейский проект. То есть мы не очень связаны с еврейством, в смысле как издательство, но периодически вот что-то такое интересное мы делаем. Так что планов много, мы не собираемся останавливаться, и все будет.
Потрясающе, спасибо. И мне кажется, что это очень хорошая нота, такая оптимистическая нота для того, чтобы закончить наш разговор. Спасибо большое.
Да, и дай бог, чтобы все планы были реализованы, о которых вы рассказали. Вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы сегодня говорили с Евгением Коганом, основателем и владельцем книжного магазина «Бабель» в Тель-Авиве. Мы говорили о том, как и чем живет сейчас Израиль после трагедии, не прошла еще неделя. Говорили об абсолютном зле Хамасе, который в реальности не борется за свободу Палестины. Мы говорили о сплоченности нации еврейской и, конечно, о магазине, книжном магазине «Бабель». Спасибо большое. Вы слушаете наш подкаст на YouTube, на Apple Podcast и на других платформах. Всем привет!